Я недавно был в лагере детском таком, ну, и там одна рабовожая детей, значит, что-то объясняла им какие-то нравственные вещи. И, знаете, такое есть, это толерантность. Слышите такое слово? Вот это самое слово. Вы знаете, что это обозначает? Этот термин медицинский обозначает привыкание к дозам яда, то есть к отраве, толерантность. Самое главное, что они требуют, чтобы толерантно относились ко всякой грязи. А вот почему-то про веру в тех странах, где толерантность, там нельзя говорить. Запрещено говорить об Иисусе Христе. А где же толерантность? А почему же сюда, игра в одни ворота, как говорят, знаете? Тут толерантно, тут толерантно. Это странно. Надо начать слушать, думать, слушайте, позвольте, а где же? Вы говорите, равноправие. Почему это равноправие? Кстати, только равноправие. Знаете, что такое свобода? Лозунги. Святой Николай Велимирович, ну вы знаете, он говорил, он сказал, отступление от Бога, все становится ложным. Ложное научное, ложное политическое, ложное общественное, все становится ложным. Лозунг «Свобода, равенство, братство». Это Святой Николай говорит. Павел говорит, не может быть это. Свобода и равенство, они несовместимы. Есть такое выражение, что такое свобода? Это право на неравенство. А как убрать, значит, говорит? Есть право на неравенство-то? А как? Если какие-нибудь сплики свободы, то остальные должны к ним плясать. А что так получается? Если один свободен в семье глава, то сын свободен. Он дальше говорит, если свободна жена, то не свободен муж. Если свободны дети, не свободны родители. Если свободен правитель, не свободен народ. Если свободен народ, не свободен родитель, правитель. Это чепуха. Это равенство просто не может быть вообще в жизни. Я когда прочитал книжку про антисектантство, там было очень четко сказано. Он говорит, три человека дали им по 100 рублей. Ну, каких-то. Один купил инструмент, другой положил кубышку, а третий пропил. Уже не равны. А как так? Нужно уравнивать. Отнять у того, кто... У этих двоих отнять и нужно дать. Только уже не равны же они. Должны быть равны. А где справедливость тогда? Поэтому, вы знаете, но братство, он четко говорит, а братство может при одном условии, чтобы один отец был. Вот у нас Отец Небесный, Отче наш, у нас братство. А там, там есть, ну, понимаете, в Евангелии написано, когда я против Спасителя ополчаюсь, он говорит, у вас есть отец, дьявол. Поэтому у нас братство, а там братва. Братаны. У нас братья и сестры, а там братаны, братва. Поэтому все это, ну, других слов не придумаешь. Дело в том же, ведь есть такая вещь, в Библии прекрасно сказано, прозрение сердца человека, изречение уст от Бога. И поэтому, просто иначе не скажешь. Самое интересное, что я в свое время слышал от одного монаха, ну, он сейчас скончался, архимандрит был, он был, когда сидел в тюрьме, ему говорят, докажи, что есть Бог. А он говорит, зачем мне этим заниматься, этим занимаетесь вы. Безбожники. Вы безбожники? В школе учились безбожники? А, вроде, ликбез, помните, был все. Из чего состоит слово? Корень, приставка, суффикс и окончание. Это начальная школа. В вашем наиврении корень Бог, а вы только приставка. А сущность обозначает корень, а не приставка. Приставка отношение к корню. Понимаете? Поэтому вот эти вещи, они вроде очевидны. Вот. А люди как не видят. Что первично? Человекообразная обезьяна. Не обезьянообразный человек, а человекообразная обезьяна. Это так? Кстати, в отношении вот ложности этой гипотезы тоже очень интересно. Ну ладно, мы облысели там, времена местами осталось, вот макушка там все. Ну, правда, ну, можно допустить это, если... Почему это так осталось, очень сложно. Даже если это, то как эта скотина начала говорить? А ведь об этом не слово. Это самое главное. Кстати, слово человеческое настолько оно могуче, потому что человек же вначале было слово, и слово было Богу, и слово было Бог. Поэтому слово имеет особую силу человеческую. Я вот тут рассказывал, мне рассказали интереснейшую историю. Это жизнь. Когда люди живут себя, как сказать, ведут себя хорошо, то говорят, вот сейчас ходит, собака выгуливает там, вы знаете, собака похожа на хозяина или на хозяйку. Что-то есть такое. Ну, не знаю, но есть что-то такое. Видимо, они что-то копируют там, как что-то. Так что вот, эта история очень интересная, она поучительная, мне понравилась сначала. Значит, у одних был пугайный, такая есть птица. А что, говорящий даже. Ему нужно куда-то ехать было, а куда девать его? Ну, к соседям, а вот так, сиамский кот. Ну, он как увидел эту клетку, немножко когтями там. Ну, а с попугай так и посматривает спокойно. Он видел, в джунглях не таких видел. Там какие-то леопарды, а тот какой-то мяукает, этот кошка. Ну, он так спокойно, знаешь. Ну, прошло несколько дней. Они говорят, слушай, он так спокойно, давай выпустим, а что будет? Ну, выпустили, тот, все. Тот как на него бросился, он на него тоже. Тот попятился, он на его языке же. А что он сказал, я не знаю, там, ну, послушай, значит. Попятился, он опять на него, опять шит. Уже пять, а сзади стенка, он говорит, чаю хочешь? Тот как рванул, говорит, под диван и не вылезал, пока хозяин приехали. Это я детям рассказывал, очень понравилось. Понимаете, вот как доброе слово даже на скотину действует, понимаете? Ну ведь он же попугай. Я сначала не понял, попугай, он кого-то научился. А видимо как, муж приходит, а жена, чаю хочешь? Представляете? Или жена приходит, муж, а ты чайку хочешь? Понимаете? Вот видите, оказывается, советы могут даже животные подать, если их послушать в хорошем смысле. Поэтому, понимаете, на самом деле столько примеров таких. Дети, вот у нас сейчас вот, вышла такая книжечка, вот, мы выпустили. Это высказывание детей. Вот я думаю, что нужно будет, ну, мы пришлем сюда, я думаю, с удовольствием, потому что это написанные их рукой. Дети, шестой класс, пришли в храм на введение. Во-первых, я их встречал, конечно, не просили, я остался. Служба уже кончилась, после занятий пришли они. То есть это уже свободное время использовали. Одним словом, я их встречал с вербой. Вы знаете, что на введение верба спускается. Это факт, у нас каждый раз. Если сорвать, так она останется. Как помните в сказке? Если раз, то останется. Там золочко там где-то. А так она потом собирается опять. Но это факт, который биологи объяснить не могут. Потому что зима там, в мороз, все равно в любой мороз она распускается. Именно в связи с того, что Эдин хочет, Бог побеждает естествоватчин. У детей это поразило очень, и они внимательно слушали. А состав был интернациональный. Я смотрю, дети по внешнему виду разные. Действительно, оказалось, один там Магомед, один там Артунян какой-то, там еще Скубач, какие-то там вообще фамилики. И одна потом выяснилась, не крещенная, вообще она сам писала. Пришли они им, говорят, прямо, говорят, вот вам 15 минут, напишите ваше впечатление. И написали. Вы знаете, когда я перенесла учительница, я говорю, бляш, я не могу без слез читать. У нас вот говорят, для чего нужен храм? Вот для чего нужен. Они пришли после службы. Никого не было, мы открыли храм. И что же они говорят? Вот одна девочка. Мне все очень понравилось. Больше всего меня тронула теплая атмосфера в храме. Вот в храме ты приходишь, все-таки и душа почувствовала. Когда входишь в этот храм, создается такое ощущение, что ты не беззащитен, не одинок. Тебя охраняет Господь. Представляете, ребенок, 12-летний ребенок, как он сказал, не беззащитен, не одинок, а мы даже этого не чувствуем сейчас. Батюшка все очень интересно рассказал, я слушал с замиранием сердца. Я узнал много всего нового. Раньше я никогда не была в Акуловском храме, но теперь первое впечатление от него осталось положительным. Я не очень открытый человек, могу хранить все в себе, но почему-то после этого похода мне захотелось кому-то открыться, вылить все, что я многие годы хранил в себе, 12 лет. Многие годы хранил в себе. Но порыв какой? Открыть, исповедоваться. Там даже другая есть девочка, я хотел исповедоваться. Прямо сказал. Или вот ребенок пишет, это мальчик, кстати. Он такой, мальчишка такой, мальчонок такой забавный, я потом, ну кто ж такой? Я посетил Акуловский храм, очень понравилась история о втором храме, а у нас храм новоучеников, и там изображение вот этих, кого расстреливали, там закапали, топили, ну знаете, все эти, Андроник Перский, значит, это Тобольская Гермогена, Андроник, в общем, батюшка, да, еще мне понравился батюшка Валерьян, прямо как мой дедушка по папиной линии. Он рассказал очень много интересных историй, читал поучительные стихотворения. Кстати, я заметил. Особенно меня задела история о расстрельных монахах. Вот, кажется, расстрельных монахах. Они были очень храбрые. И еще поставил свечку Николаю Чудотворцу. Когда мы выходили из храма, я почувствовал, будто что-то пустое стало заполнено внутри меня. О, как. Я советую сходить в этот храм. Это не просто экскурсия, а духовное наполнение с помощью храма. Вот для чего храм? Вот, а для чего храм? Духовное наполнение с помощью. Вот, пожалуйста. Или вот еще девочка. В лед запомнил это изречение. А поскольку я видел, что народ такой, знаете, всякого, не знаю, где них, кто, родители, спасибо Господи, родители, все-таки все равно таких детей еще нужно как-то воспитать, чтобы вас воспринимать. Нет, я вообще ничего не хотел слушать. Они услышали. Есть такое изречение. Живи днем, это восточная мудрость. Живи днем так, чтобы ночью сон твой был спокоен. Живи в молодости так, чтобы в старости совесть твоя была спокойна. Экскурсия в храм понравилась. Мне очень много впечатлило. Мне очень понравилось, насколько красиво был расписан храм снаружи и внутри. Стена храма была большие живописные красные росписи. Но нельзя было не посмотреть, войдя в храм. Вот красота храма, видите, они почувствовали, а он назвал, для чего храм стоит? Вот дети говорят, для чего? Когда мы пришли в храм, нас встретил батюшка. В течение всей экскурсии он с нами беседовал на разные темы, объяснял нам вещи, которые нам необходимо понять. Эта беседа заставила меня задуматься над жизнью, что я делаю правильно, что нет. Ничего себе. Задуматься над жизнью. Вот пришел в храм. Где вам, куда вы придете задуматься над жизнью? Ну где? А ты ребенок же, говорит. Некоторые изречения особенно понравились, запомнились. И дальше. Живи днем так, чтобы ночью мог спокойно спать. Проживи молодость так, чтобы в старость не сожалеть свои грехи. Ничего себе. В старость не сожалеть свои грехи. Живи молодость так. Это ребенок говорит. И осталось запомнить многие важные вещи. В конце экскурсии на Святой Отец написал. Священник, Святой Отец дал благословение. Я посоветовал каждому сходить в этот храм и самому почувствовать свою душу, глубже задуматься над собой. И что себе совет? 12-летнего ребенка. А он говорит, для чего храм? Вот я думаю, вот эту книжку нужно вам писать. Это не мои рассказы, это детей. Они в церковь-то в основном не ходят. Но пришли и почувствовали. Это вот свидетельство, понимаете? Я их спросил, дети, шучек нельзя отнять. Говорю, что вытащили. Душ там сейчас, запомните. Человек нельзя отнять мастерство, умение. Но ему надо учиться. А тогда не отнимешь. Они задумались. Чтобы подвинуть, как учиться. Я знаю, они понимают, что если не учиться, вот я же в храм не ходит, ну а чему ты научишься? И где чего? Беда вся в том, что есть такое выражение, век живи, учись. Слышали? А знаете, что это половина? А звучит оно очень серьезно. Век живи, век учись, как надо жить. Не всему учись. Помните, мы все учились чему-нибудь и как-нибудь. Да. И всему учились. Кстати, насчет того, как к чему учиться, еще Лермонтов тот же самый сказал. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее или пусто, или темно. А между тем, под бременем познания и сомнения, бездействие состарится. Познание того, что и знать-то не нужно, и в сомнении в том, что нужно знать. Начинает сомневаться, как такое-то, верить, простите. Если задуматься, просто задуматься. Была такая, вот журнал «Наука и религия», знаете, слышали?
Да-да.
Да-да. Вот, кстати, да-да, наши отцы, там, кстати, отец Владимир Воробьев, отец Денис Смирнов, отец Александр Соловьев, наши все от технического института. И их как пригласили в эту редакцию. Это когда начался контакт между церковью и светскими, так сказать, средствами. Ваше мнение о нашем журнале, ну, они так спокойно, потому что там кандидаты систематических наук, вообще кандидаты исторических наук. Они говорят, знаете, в вашем журнале ни науки, ни религии. Но так и есть. Кто-то из лауреатов, по-моему, Нобелевской премии сказал, противоставляют науку и религии люди, которые ни в одном, ни в другом ничего не понимают. Макс Борн, один из полных квантовой механики, сказал, некоторые утверждают, что занятие естественной наукой делает человека атеистом. Многие ученые, а точнее великие все, были глубоко верующие люди. И кто так говорит, это какие-то смешные люди. Я уж молчу про Данте, уж он очень резко сказал. Знаете, один из деятелей итальянской культуры. Он уж так припечатал, как говорит, всех этих. А кто и там знает, что там будет? Вот молодежь. А кто и знает? Мы не знаем. Так много ли ты знаешь вообще-то? Ну, это ладно. Так он сказал, я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства самое глупое, самое подлое, самое вредное – верить, что после жизни не будет другой. Все. Гёте высказал тоже в Средневековье же, мягко, но четко. Кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой. Это же люди, говорят, светские даже. Верующие, конечно. Вот непонятно. Люди, конечно, не читают этого, ничего не знают. Иоанн Кронштадтский, свой праведник Кронштадтский, говорит. Он говорит, не веруют люди, учившиеся и недоучившиеся. Флеминг, тот, который открыл пенициллин, он говорит, меня прославляет, как делавший какое-то достижение, но я только увидел, что створено Богом для человека. И честь принадлежит не мне, а Богу. Вот его слова. Я молчу про других ученых, про Пирогова, который сказал, я не могу дойти до состояния Бога, прежде чем я сойду с ума. Ну, это никто не знает. Но это люди же говорили, думающие. Вы знаете, я учился ведь тоже. Ну, в светском заведении, конечно. Технические, правда. Ну, так как-то не странно было, философии, мне одному автоматически зачет дали почему-то из группы. Ну, так получалось, не знаю. Но я изучал философию-то. Ну, что это за философия? Еще Владимир Соловьев сказал, такой был философ у нас. Любая философия логически приходит к Богу. Только одна материалистически не может, потому что там нет логики. Самое интересное, что первый постулат везде принимается на веру. Вот я сегодня говорил о вере в храме. В основе все лежит вера. Ведь никто не видел атом. А то, что рисуют физики, знаешь, это модель атома, который для понимания нам рисуется. На самом деле никто не знает, что там есть. Но вот здесь везде поле тяготения. Что это такое, кстати? Кто-нибудь увидел? Вот, докажи мне, покажи. Ну, покажи мне поле тяготения. Ну, покажи. Я не знаю, я всегда удивлялся. Вопросы такие задают, а безграмотно. Даже абсурд. Помните, может ли Бог створить камень, который не может поднять что-то такое? Чушь какую-то. Простите, поднять. Это надо створить то, а оторвать от того, что больше, что значит поднять. Своё рассуждение бессмыслица сама, логическая. Почему нет логики-то? Это с умом видом, а говорят о глупости. Нас спрашивают, знаете, начинает Бог створил, а откуда взялся Бог? Да он вечно существовал. Как это такое вечно существовало? Хорошо. А откуда взялась материя? Вы спросите материалиста, спросите. Вы спросите. Или молодежь скажет, пусть себя спросит. Знаете, какой ответ? Тот не материалист, который спрашивает, откуда взялась материя. Ничего. Что там? Какой ответ? Ну, я подумал, что, пожалуй, правильно. Это тот человек неверующий, который спрашивает, откуда взялся Бог. Примерно так звучит. Но дальше вот, если в основе высший разум, Творец, то все на своих местах. Как говорят, когда Бог на первом месте, все на своих местах. А если в основе лежит непонятное что-то, материя какая-то, какое-то вещество какое-то, как оно получилось, никакое. Объяснений нет просто. Нужно сначала даже вот эти, именно те элементы, из которых составлена клетка какая-то, но если даже по теории вероятности это могло появиться, знаете, какая теория, степень вероятности? 10⁻⁴⁰ степени. 40 тысяч нулей. 40 тысяч нулей. Что это за число? Это вероятность. И вот эти веруют, веруют, да. Уж более слепой веры представить себе трудно. А нас меняют в вере. Мы, да, но мы веруем, потому что есть свидетельство этой веры. Ведь Господь же являет эти вещи. Вот я был в Лаквикенте, вы знаете, вот. В Ташкенте там есть Самарканд. Самарканд есть. А у них особенно мусульмане, хочешь, чтобы у них же не было никого святых-то. Они наших святых украли к себе. Пророк Даниила там гробница, они очень почитают ее. А там такая клумба, фисташковые деревья росли. И засохли. 6 лет засохли, все. Приехал наш патриарх Алексей II, просил святой воды, окропил их, и они теперь распустились, цветут, дают плоды. Ну вот что-то. Это нам мусульмане рассказывают. Ваш патриарх приехал, я говорю, вы хоть подумайте, если наш патриарх, вам тоже тоже думать. Да я спрашиваю, позвольте, у вас вот ваши там почитаемые там мудрецы, у вас отмощей у них чудес нету? Нету, оказывается, честно говоря, что нет. А у нас есть. А уж я говорю, а у них же там Лука Войны Сенский, он же у них там, он оттуда. Да. Так это фактор есть? Фактор есть. Ведь почему-то молчат об этих вещах. Ведь несколько лет назад, это теперь больше, один греческий мальчик, который был диагноз какой-то там, чем. Такой серьезный. Никто не брался оперировать. Взялись в Германии оперировать его. А они, у них сечечки мощей, святые Луки. Они, им кто-то благословились. И они молились ему, но привезли его на операцию. И вот идет операция, они сидят, значит. Там был, он теперь епископом, архимед Нектарий, кстати. И вот вдруг, знаете, там табло горит. Идет операция, а табло погорело, выходит. Операционные бригады это подходят к ним, они говорят, ну как? А тебя не смотрят. а что вы к нам приехали? А Петр туда ввел ваш хирург. Какой, говорит, наш хирург? Да мы одни приехали. Ну как же, ваш хирург вел операцию, вы только исполняли. Вы таких вообще не видели хирургов-то. Он говорит, точно нам говорил. Все, мы выполняли по его сказанию, все. Прекрасно, операция прошла. Он сказал, все, я пошел, заканчивать я пошел. Ну какой он, говорит? Ну, говорит, с бородой, в очках такой. Ну, говорит, халат старого покроя, правда. Да, говорит, как пошел, никто не выходил, вы первые. Как первые? Он перед нами вышел. Да мы, говорит, сидели, никого не было. Они раз, на операционный журнал, а там такой-такой архиепископ Луковой на Яснецкой подпись. Это же было ведь, об этом молчат почему-то. Я говорю, понимаете, чинсат есть. А я им говорю, слушайте, а вы ведь это, в Смоленске у вас, ну, Смоленск там же это, 8 век у них. Это началось раньше там. Я говорю, что, безбожник, что ли, до этого? Нет, каждому. Это оскорбительный безбожник. Мы за растра были, знаете, огнепоклонники. Я говорю, так, весь народ сменил религию и стал мусульманами. Мы тоже были язычники, потом стали христианами. Может, вам тоже подумать? Но на самом деле, я никого не оскорбил. Так, а что, на самом деле? Они были язычники, стали, Аллах-то ведь единый Бог все-таки. Они к единому Богу от язычества. А теперь же нужно и к Сыну Божию. Кстати, мусульмане ведь ждут пришествия Иисуса Христа. И будет Он судить. Это мусульманство известно. У нас не говорят об этом. Но они вынуждены признать это. Никуда не денешься. Поэтому, понимаете, просто люди нормальные, они везде, понимаете. Я говорю, нас видел там гид, ходил, мы проходим, я говорю, батюшка, благословите моих детей. Я благословил детей, вот, спокойно. Они все равно. Там приходит православный храм, ходит из бечки там, ла-ла-ла-ла. Что говорят? А у нас говорят, ну вот, что-то там женщина, ну там, ребенок должен родиться, сказали, ну оперировать, а мы... А вы, говорит, мула сюда послал. Вот и кумизм где. А значит, пришли, значит, они. Потом человек говорит, слушай, опять. Аллах, Аллах, опять свечки ставит, значит. А все нормально, все, значит, все. Благодарите Бога, пришли к ним. Вот, пожалуйста. Поэтому, вот вы знаете, у простых людей, у них вера простая. Они, о, как сегодня, сотник же он был. Он же был не иудеем. А Господь исцелил, выполнил его просьбу. Так, что, все. Поэтому, знаете, вопрос веры, он такой... глубокий и непростой. Господь всем хочет спастись. Как он будет судить каждое это его дело? Но истинная вера одна. И полнота только в православной церкви. Человек свойственно верить. Он так сотворен. Но если у него не будет истинной веры, он начнет верить, кому попало. И начнет выдумывать что-то такое. Святой Феофан, знаете, такой есть, святой наш, вот, он очень хорошо сказал, самость, уж каждый, я сам по-своему, не как святые отцы, это приведет к тому, что сначала разделилась западная церковь от восточной делась, потом стал дробиться, и там, а сейчас дробиться, вы знаете, на Украине там все делается. А в конец говорит, что не голова, то своя вера будет. Поэтому нужно держаться истинной веры, традиции, богослужения. Это самое главное. Священномученик отец Сергий Мечов называл приход богослужебно-покаянной семьей. Богослужение – это самое главное. Вспомните ведь, равноапостольный Владимир, когда послал своих послов, как они выбрали веру. Помните? Они были в Софии. Знаете, были на земле, не на небе были. Богослужения такого, как в православной церкви, нигде нет. И красоты, и полноты, и содержания. Я сам лично крестил одного человека, в прошлом заведующий отделением атеистической пропаганды райкома. Он уже сейчас уже причил. Он 15 раз ставил почетным королю гроба Сталина. Это было не просто так, особый почет. Вот. Он пришел к вере очень просто. Он говорит, ходил, а он как... Взгляд атеистический отдел должен был знать, где верующие, какие там, ну, ему адреса дали. Я был в костелах, кирхах, был в мечетях. был у баптиста, был в синагоге, кстати, ходил вообще везде. И все не то. Потом, а в православный перешел, а вот здесь то. У нас, кстати, говорят, нужно перевести на русский язык. Простите, приняли веру наши, они что, по-гречески хорошо понимали? Думаю, что едва ли. А почувствовали. Вот здесь полнота истины. Поэтому, знаете, я с детства вырос. Ну, я во время войны начал учиться. Но поскольку я подготовился к школе, в оккупации были, а потом освободились, я должен уже в школу поступать. Ну, я поступил. Я как пень, ничего не понимал, буквы не знал, славянский знал. А почему в церковь ходил, это же молитва, знаешь, а вот она, вот это значит. И я поэтому по-славянски начал читать получше, чем по-русски. Я уже когда учился, правда, уже это был 10 класс, мне учительница, она была дореволюционная еще, 880-го, кричит, у вас сочинение славянские обороты. А я, что это, откуда я знаю, славянский, он не знает, он русский, и славянские обороты, какие-то обороты. Так что, понимаете, это все, да это все родное, понимаете. Я даже не понимаю этого, я не могу понять этого, она не поймет. Поэтому, конечно, если в школу не ходить, ни в чем не будешь разуметь. И в церковь не ходит, непонятно. Приходит в школу, не сразу начинает что-то понимать, учится. А в церковь мне непонятно. Мил, ходи, поймешь. Да и в школе, простите. Учится, а один так, а другой так. А почему? Одному дано, другому не дано. И это есть. А духовная эта область, она сложнее всех. Если везде научиться, тут в 10 раз больше учиться нужно. И тут это так, не поймешь, просто так посчитал что-то. Духовная жизнь, она проходит жизнью, а не теорией. Знаете, есть Амвросий Оптинский, знаете, преподобный? Он говорит, теория – это придворная дама, а практика – это медведь в лесу. Поэтому, значит, у нас придворная дама, значит, рассуждает о что-то. Кстати, тоже Киреев сказал, рассуждение духовной темы, оторванное от сердечной деятельности, а то есть от жизни, есть развлечения более пагубные, чем светские. Вроде двигатель, говорят, духовный вопрос, а ничего не смыслят. И это теория. Я когда своему старцу говорю, батюшка, он человек духовный, да нет, он начитанный. Это тоже разница. У нас начитанных-то нет уж, а у духовных еще меньше, конечно. Поэтому понятно, что ничего не понятно. У нас, знаете, есть один юморист такой в приходе. Душа пылала, погасла, состарилась, влезла в халат. Но ей, как и прежде, ясно, что делать и кто виноват. А самое интересное, что это произведение, помните, классическое, что делать и кто виноват. То есть эта проблема всегда становится у людей. А кто виноват, я вам отвечу. В любом инциденте доля своей вины есть. А кто сказал, а больше виноват тот, кто умнее. А что делать? Опять просто. Над умным есть разумный, на разум мудрый, над мудрыми премудрые, премудрости святая простота. Так вот, что делать? У меня, я говорю, у одной дочери, у нас 10 человек, 7 сыновей, 3 дочери. И вот порвали из туну, что такое, и, значит, подходит к младшему. А ему что-то 3 года было. Ну что с твоими братьями делать? Порвали струну, он так встал. Надо разобраться. Мы с чего начнем? Мам, принеси икону, помолимся и начнем. Вот вам и совет. А вот, не помолишь, не разберешься. Вот так просто на самом деле. Поэтому, знаете, без духовной основы, без ничего не поймешь. Это сегодня Николай Веремеевич сказал, опять прекрасно сказал. Первые люди немного знали, но все понимали. Потом стали знать больше, понимать меньше. Но теперь, говорит, вроде все знают, но ничего не понимают. Это действительно так. Ведь нас вот батюшка знает, с чем учит. Батюшка, что мне делать? Что мне делать? Откуда я знаю, что делать? Молись, да исправляйся. Есть такое изречение, когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. Нужно молиться и просить, чтобы Господь сказал, что делать. Потому что дело все в том, что у Макария Великого в службе есть замечательные слова. Терпением скорбей и пожданием обстояний. Обстоятельств. Я вот сегодня говорил, кстати, один приходит к старцу и говорит, у тебя ладится, у меня ничего не ладится. Он говорит, да терпение нужно. Что такое терпение? Терпишь, терпишь, ничего не меняется. Все равно, что воду решишь, что носить. А ты говорит, дождись зимы. Вот то, что сейчас, это мы дождались зимы. Ну, жарко сейчас, конечно. Но на самом деле, дождались зимы. Почему? Дождись, и это даже жары можно дождаться, не только зимы. Ну, набраться терпения, и все. Кстати, есть замечательное изречение. Вот. Оно звучит очень интересно. Сплошные солнечные дни порождают пустыню. Сплошные солнечные дни порождают пустыню. Чему и нужно? Человек начинает ценить, и то, и другое начинает понимать. И так вот. Кстати, когда находишь человека, с которым можно говорить молча, находиться вечно, верить беззаветно и радоваться сердцем, понимаешь, что это любовь. Пушкин. Он замечательно сказал. У него еще есть значение. Значение вот этой книжки, кстати, это одного у нас раба Божия. Значит, это, он священник, он член Союза писателей вообще-то. Вот он о Гоголе пишет. Кстати, вот эти как раз очень мне нравятся сказы Николая Васильевича. Я считаю, что их нужно все-таки помнить. Что нужно, к чему стремиться? Мне кажется подчас, что все то, о чем мы хлопочем и спорим, есть просто суета, как и все в этом свете. И чтобы одной только любви следует заботиться, она одна только есть истина, верная, доказанная истина, то проникнется и говорит прямо во всем, правду и повеет от слов его. Это поможет нам Бог и тебе, и мне, возвратить эту любовь в сердцах наших. Кстати, одна из книжек моих там, знаете, где я стараюсь что-то как-то донести людям, что Господь дает, учись растить любовь. У нас печальная картина семей. Семьи рушатся, молодые тут же разлетаются. А почему? Потому что да-да, любовь. Если полюбили, значит, ее нужно беречь и растить. Чувствуя, над ним нужно трудиться. Если любой талант, если его не развивать, он пропадает. И высший талант – дар любви. Поэтому есть такое значение от человека подвиг веры, от Бога – дар любви. А вот насчет того, что случается вокруг, что начинается с себя, вот мы говорим, от покаяния к возрождению, Николай Васильевич – духовное завещание Гоголя. Не смущайтесь никакими событиями, случающимися вокруг вас. Делайте каждое свое дело, молясь в тишине. Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собой и будет жить, как христианин, служа Богу всем теми орудиями, которые ему даны, и стараясь иметь доброе влияние в небольшой круг людей и его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой устанавливаются тогда правильные отношения между людьми, определяются пределы, законные всему. Человечество двинется вперед. Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом. Всякой пенальти иначе есть стать разбойником. Вот совет прекрасный. Поэтому вот с себя нужно начинать. Помните, было лозунги «За мир». А помните ступеньки, кто знает? Мир в себе, мир в семье, мир в обществе, мир во всем мире. А так как из гнилых, простите, кирпичей ничего не построишь. Начинать с себя, своих близких, а остальное все Господь устроит. Как говорит отец Иоанн Крестьян, я его лично знал тоже, он говорит, великое да великое, а для нас малое. У него есть малый добродел. Вот малый добродел нужно начать с себя, с ближними своими. Есть такой принцип. Мы говорим о любви, но это высота. А путь к ней таков. От нас зло не должно исходить. А чтобы оно не исходило, ну, чтобы в нас его не было. От избытка сердца, говорят уста. Поэтому, когда значит, начинается что-то такое, это не то. Нужно с этим бороться, а бороться молиться, просить помощи Божией.